Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в гостях сегодня Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие», библеист. Мы разговариваем сегодня о человеке, которого принято называть пятым евангелистом, хотя жил он задолго до Христа, за 6 или 7 веков, как мы посчитали, за 7 веков даже. Пророк Исаия его зовут, и он входит в число тех людей, которых называют ветхозаветными пророками. В той книге, которую он оставил, в тех трудах, так скажем, которые дошли до наших дней, четко сказано о тех событиях, которые случились в жизни Христа, но только значительно позже. Как он это узнал, как он это понял, в этом проявляется его пророческий дар. Но то, что он описывает, пожалуй, можно назвать даже документально точным и достоверным.
Да, смотри, тут самое интересное, что мне, например, непонятно, раз уж мы действительно перескочили сразу к страдающему царю, а насколько людям того времени был понятен образ страдающего царя? Ведь для них, для любого человека 8 века до нашей эры, царь – это некто, находящийся в славе, некто сильный, волевой, управляющий государством или отдельными землями, но так или иначе это совершенно не слабый человек, который претерпевает различные страдания. Вот вы говорили вначале, что Исаия был не услышан, но просто, может быть, те вещи, о которых он говорил, были непонятны людям того времени.
С царями в то время уже происходили очень разные вещи. Кто-то из них попадал в плен и был ослеплен, например. Кто-то заболевал и долго молился для того, чтобы Господь его мог исцелить. Если мы посмотрим на самого Давида, который является образцовым царем для Иудеи и Израиля, то это не только победоносный царь. Может быть, он наиболее тогда оказывается любим своими современниками и последующими поколениями, когда он показывает свою хрупкость, свою человечность, когда он, например, плачет над своим сыном, который выступил против него. Когда Давид говорит: «Пусть лучше я пострадаю, чем этот народ». Да? Все-таки образ царя как отца для своего народа, который готов жертвовать собой ради своих людей, он был уже в культуре того времени, но действительно он не был, по-видимому, доминирующим, и ожидания связывались все-таки не с этим. Ну и, собственно, если мы читаем первую часть книги пророка Исаия, то мы не это видим. Мы видим просто описание удивительного мира, который приходит на землю с вот этим вот новым царем. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущий в стране тени смертный свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама». То есть вот, значит, нету никаких внешних врагов. Нету тех, кто действительно притесняет, и возникает невольно мысль о том, что это будет связано с какими-то победами.
Вы знаете, я, исходя из этого отрывка, хочу просто свои тоже, свою лепту внести в разговор, понимаю иудеев, которые от Христа ждали именно такого победоносного шествия. Если опираться на эти слова пророка Исаия, а книжники, фарисеи были людьми очень образованными, естественно, тексты эти знали, то какой образ Спасителя возникает в голове? Действительно, тот самый освободитель, который сокрушит те самые палки, которые направлены на народ израильский, а мы помним, что во времена пришествия Христа это маленькое государство, это всего лишь провинция в Римской империи.
Риме.
Да, и есть человек, который этой провинцией руководит, который является наместником от римского императора. Мы знаем даже имя того, при ком пострадал Христос, это Понтий Пилат. Вот как понять, что речь здесь идет о именно Царстве Небесном и умножении народа как умножении тех верующих людей, которые почитают единого Бога, а не об освобождении народа иудейского идет речь, и не о благоденствии. Ведь любой человек, который в рабстве живет, естественно, как-то надеется на лучшее будущее, если он еще помнит свободную жизнь.
В конце концов, они и сами ждали того, что придет и освободит.
Вы знаете, вы абсолютно правы. И иудеи именно эти вещи и вменяют христианам. Говорят, что мы не видим, чтобы до конца пророчества из первой главы, из первой части книги Исаии исполнились. Вот в Средневековье был такой диспут между Нахманидом и обращенным из иудейства католиком, где они как раз по поводу вот этой вот девятой главы спорили. Нахманид говорит: «Хорошо, вы много вещей указываете исполнившимися в жизни Иисуса из Назарета. Но где я сейчас могу видеть, что, простите, 11 глава, что корова пасется вместе с медведицей, детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому? Где вот это благовестие и мир, когда перекуют все мечи на орала? Вы, христиане, постоянно боретесь за то, кто будет у вас царем и императором. Вы этого не являете». И христиане отвечают на это, что это еще дело грядущего, что не все пророчества исполняются одномоментно, что во втором пришествии как раз вот и наступит исполнение вот этих вот пророчеств. Но я хотел бы сказать, что частично эти пророчества зависят, их исполнение зависит от нас самих. Посмотрите, вот здесь говорится: «Ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама». Что такое ярмо? Мы можем смотреть на это как на действительно что-то внешнее, что на нас наложили наши враги. Но если мы посмотрим 59 главу Исаии, где он рассуждает о том, что такое настоящий пост, то он говорит так. Вернее, не он, а Бог его устами говорит, что мне не тот пост нужен, когда вы поститесь, бьете себя в грудь, посыпаете голову пеплом для того, чтобы показать постящимися себя друг перед другом. Но вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо». И что это значит? Уже христиане или те люди, которые действительно слышат вот эту вот весть, могут способствовать тому, чтобы это пророчество начало исполняться. Мы только что переживали прощенное воскресенье. Для кого-то это формальность послать смс-ку: «Сегодня прощенное воскресенье, поэтому я тебя прощаю». Но не об этом речь. Речь о том, чтобы мы действительно исправили те отношения, которые зачастую находятся в абсолютном кризисе. Когда мы на кого-то очень долго злились, и человек чувствует себя связанным, несвободным.
Иными словами, речь идет о том, что ответственность за благоденствие лежит не только на правителе, но и на каждом человеке, который под этим правителем находится. И уж ответственность за свою собственную жизнь, будь добр, взять в свои руки и нести это сам.
И мы можем сами действительно участвовать в исполнении вот этих вот пророчеств. Если мы ведем жизнь такой, какой от нас ждет Бог?
Интересный поворот, уход от того самого перевода стрелок, который сегодня в жизни так часто можно наблюдать. Володь, давайте поговорим все-таки о царе страдающем, о котором тоже пророк Исаия написал. Там многое сказано из того, что случилось со Христом. Откуда он это знал? Как он это предвидел и как это трактовали те самые книжники и фарисеи, которым ближе был образ царя-победителя, которого они и ждали в лице Христа?
Толкования, по-видимому, разнились. И до сих пор, если мы придем в синагогу и спросим образованных людей, как вы понимаете это эти места, потому что это целый цикл таких пророчеств, да, начиная с 49 главы и далее, то они скажут, что во многом это касается Израиля, что именно Израиль несет на себе наказание, которое должно было пасть на весь мир, и Холокост, Шоа – это один из примеров того, как это осуществляется в судьбах всего мира.
Но это же вполне допустимое трактование.
Я согласен, что 49-я глава, например, где только начинается разговор о страдающем отроке Господнем, слуге Яхве, а Израиль так может пониматься, действительно, это нация, которая должна служить Богу и никому иному, это абсолютно так. Но вот 53-я глава, на которую уже обратили внимание, имеет такие подробности, которые невозможно уложить просто в эту общую схему страдающего народа.
Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Вот это, например.
Я имею в виду даже то, что он истязуем был, но страдал добровольно. Израиль, нельзя сказать, что он страдает добровольно.
Если ну мы... да, и нельзя сказать, что он взял на себя наши немощи.
Да. От усы суда он был взят, но происхождение его кто изъяснит? Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Вот она конкретная подробность. Она в жизни Христа исполняется в том, что он... погребен у Иосифа Аримафийского.
Одного из своих учеников, который был состоятельным человеком и отдал ему свой гроб, который для себя приготовил заранее, как это часто тогда случалось с людьми. И действительно, Христос похоронен в пещере. На этом месте теперь храм гроба Господня.
Да.
Это место мы называем Кувуклей. Еще, пожалуйста, какие-то подробности, если можно, которые могли бы свидетельствовать в пользу именно такой трактовки.
Давайте просто посмотрим на весь этот текст. Дело в том, что Евангелие – это не только рассказ о жизни и смерти и воскресении Христа. Это еще и рассказ о том, что мы сегодня, благодаря Его крестным страданиям, освобождены от проклятия, греха и смерти. Что мы сегодня... освобождены от вины за то, что мы сделали, что всякий человек, который обращается к нему, может почувствовать, что он прощен Богом. И вот Исаия это, как никто другой, ясно выражает. Но действительно, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Мышца – это такой
антропоморфизм. Да. Это в переводе будет сила, если
да, да, да. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. В нем нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И вспомните сцены страданий, когда Пилат выводит Христа и говорит, вот человек.
Сей человек.
Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Обратите внимание, в более поздней церковной традиции зачастую звучат такие слова, что вот эти иудеи злочестивые Христа распяли, а мы ему радуемся. Но Исаия, мне кажется, выбирает более правильные акценты. Это не иудеи.
Это все.
Это все.
И руку все приложили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор колледжа «Наследие», преподаватель библеистики, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио.
Здесь очень важный момент, который, простите, у Достоевского «Братьев Карамазовых» прозвучал, когда девочка Лиза, глядя на, вспоминая о страданиях мальчика одного, говорит о том, что у меня ощущение, что когда я сижу и ананасный компот ем, и вспоминаю про эти страдания, что я сама тоже к этому руку приложила. Очень правильное проживание того, что И она тоже, и эта девочка, которая, естественно, жила значительно позже по отношению к евангельским временам, к тому, как, когда эти события были описаны, что и эта девочка тоже себя причисляет к тем людям, которые Христа распяли. Но это, знаете, это нужно такое иметь внутреннее осознание, такую степень, я не знаю, какой-то открытости, что ли, и умение разглядеть в себе какие-то очень важные вещи, чтобы вот так проживать эти истории. Зачастую это совсем по-другому бывает. Они действительно распяли, а мы к этому отношения никакого не имеем.
Однако мы чувствуем, что иногда мы совершаем те вещи, за которые нам стыдно, которые мы хотели бы изгладить из истории, из нашей собственной памяти. Мы чувствуем, что мы наносим такой вред другим людям, самим себе, и оказываемся нечисты пред Богом, неправедны пред Богом. Что с этим делать? Это даже не связано непосредственно со Христом, но это общечеловеческое, то, что философы-экзистенциалисты называли вот этим вот ощущением экзистенциальной вины. У Достоевского об этом сказано,
все
что
перед
мы...
всеми виноваты.
Все перед всеми... Подождите, вы хотите сказать, что это в нас заложено?
Я бы хотел сказать, что это универсальный опыт всех людей, вне зависимости даже от того, верующие они или нет.
Хорошо, а пророк Исаия об этом говорил за столетие до нашей эры, за столетие до прихода Христа. А рассчитано, что его слушатели, его современники тоже ощущали вот эту вину?
Для этого Исаия их очень серьезно обличал. В понедельник Великого Поста читалась первая глава, где говорится: «Вы приходите являться пред лицо мое, но кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение ваше отвратительно для меня. Праздников ваших, новомесячий, суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднования. Новомесячие и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их, говорит Бог устами Исаии».
А почему?
«Потому что вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи ваши. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». А дальше он подробно будет описывать, а в чем это зло заключается. В том, что вы презираете бедного и вдову. В том, что ваши священники живут только сами для себя.
Ну, получается, это такая общая проблема на века, которая стоит перед человеком. Человечеством, перед, вернее, любой религией всегда, когда религия дает какие-то определенные постулаты, но при этом ее адепты, и неважно, кто это, христиане, мусульмане, иудеи, они, соблюдая это зримо, нарушают все время все главные предписания внутренние.
Это правда так.
Это с одной стороны. А с другой стороны, все равно я не очень хорошо понимаю про чувство вины. Вина, она должна быть за что-то. Я плохо представляю себе психологию человека древнего, насколько можно назвать современников Исаии древними людьми, да, людей, живших за 800 лет до Рождества Христова, и поэтому какое чувство вины они должны испытывать? За что это? Вина за что?
Для них был дан закон, которые на Синае их предки обязались выполнять. И люди читали этот закон, в отличие от современников наших, которые зачастую Библию не открывали и не знают некоторых подробностей. Они знали, что, например, они должны отдавать определенную часть урожая беднякам. Они знали, что они должны определенное время отдавать Богу. То есть вот все то, что перечислено в десятисловии Моисея и потом раскрыто в дальнейшем, это все они, в принципе, знали. И эти люди старались даже как-то это исполнить. Но Исаия идет дальше. Он говорит, что вы делаете это внешне. А важно, чтобы вы увидели, как это исполнить внутренне.
А могло быть тогда такое понятие «исполнять по любви»? Мы же говорим, что внешне мы можем исполнять все, что угодно, но если нет любви в нашем сердце, то все, что мы исполняем, оно впустую. А было ли такое понятие, или оно все-таки открыто Христом уже?
каждый день верующий иудей произносит молитву «Шма», где говорится о том, что Бог с одной стороны един, а с другой стороны его нужно возлюбить всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всеми силами своими. Это, конечно, не та любовь, которая воспевается в «Тристане и Изольде», но это действительно всецелая преданность Богу и желание посвятить ему свою жизнь.
Получается, что высокая планка, и эта планка, она же ведь не только для иудеев, она и для нас тоже, она сохраняется, несмотря на то, что речь идет о Ветхом Завете.
И в этом смысле, когда мы читаем Исаию, иногда дрожь пробирает, потому что то, о чем он говорит тогда, актуально и для нас сейчас.
Ну вот именно поэтому его и называют пятым евангелистом.
Да. Но вот блаженный Иероним еще говорит о том, что Исаия очень четко какие-то вещи увидел и дал вот этот вот внутренний смысл событий, что то, что происходит с этим страдающим отроком Господним, рабом Яхве, это то, что действительно происходит со Христом, и это не просто какие-то случайности. Это то, что было в замысле Божьем для того, чтобы спасти и избавить нас.
А как работает этот механизм, если можно, конечно, такой вопрос задать? Как может пророк увидеть то, что случается сильно позже? Это какой-то, как сродни кинофильму? Я прошу прощения за свой такой, может быть, немного наивный вопрос, но как это открывается? Что он видит в этот момент, и как он потом это фиксирует? И как люди потом понимают, что к этой зафиксированной информации нужно серьезно отнестись, а не выбросить ее куда-нибудь вон?
Вы знаете, ваш вопрос очень большой. Есть книга моего учителя Ильи Яковлевича Грица «Внимая голосу пророков», где он пытается как раз объяснить то, каким образом пророк может что-то видеть. У отца Александра Миня в его книге «Вестники Царства Божия» тоже предпринята такая попытка, плюс еще даны конкретные образы пророков, как у них это осуществляется. Можно сказать, что для кого-то это действительно видение, для кого-то они слышат что-то, для кого-то просто рождается некоторая убежденность в сердце, и тогда его ученики, слыша, что пророк охвачен вот этим вот вдохновением, стараются это записать. Кто-то из пророков сам пишет. Они не всегда даже сами, по-видимому, осознают, что им открывается. Для них, как говорится потом уже в Новом Завете, они это только предвкушают, предчувствуют. Вот, а мы это уже можем видеть сбывшимся.
А некоторые исследователи считают, что книга пророка Исаия написана разными авторами, что был пророк Исаия, несомненно, но и был еще какой-то круг его учеников и учеников, которые в целом и создали вот эту книгу, которую мы сейчас называем книгой пророка Исаия.
Да, и любой учебник по Ветхому Завету будет обсуждать в этой книге один автор, два автора или три автора. Вопрос в том, так ли это важно. Дело в том, что книга в своем готовом, целостном виде уже у нас имеется ко времени II века до Рождества Христова. В Кумране нашли свитки пророка Исаии.
Но я скорее о другом. Я скорее о том, было ли это откровение одного человека, или это было целое религиозное, если можно назвать религиозным, течение.
Школа религиозная.
Религиозная школа, быть может, да, где люди получали в течение определенного времени вот такие вот откровения, благодаря которым они могли рассуждать о вещах, которые произойдут спустя несколько столетий.
Мне сложно ответить на этот вопрос. Я не жил в то время. Современная библеистика говорит о том, что да, это несколько авторов. Традиционное церковное представление об этом, иудейское, кстати, традиционное представление говорит о том, что это один автор. И в данном случае может быть важнее даже не то, сколько авторов, а что в нас вот эта вот весть рождает.
Безусловно. А это... Мы говорим уже о пророке Исаии. Хотелось бы, конечно, тоже вот таких вопросов коснуться.
О чем, собственно говоря, он пишет и какое отношение это имеет к нам? Вы знаете, исходя из того, что, о чем мы сегодня успели поговорить, возникает вопрос, а нужно ли эту книгу открывать, что там можно для себя найти? Обвинение, что мы живем не так? Ну, я думаю, что более или менее мыслящий человек и сам себе все эти вопросы не раз задавал, что нужно что-то в жизни изменить. Это будет очередное обличение, это будет какой-то очередной экзамен, где будет уже понятна изначально оценка, которую тебе поставят в конце. Два за поведение, два за образ жизни, два за то, за другое, за третье не справились. И до свидания.
Мне очень нравится, что вы задаете этот вопрос, потому что такое отношение к книге – это как бы как к некоему учебнику этики. Мы можем взять писания античных философов, посмотреть списки добродетелей, пороков, и, может быть, что-то в нас это всколыхнет. Мы можем взять какие-то учебники по нравственному богословию. Чем же Исаия отличается от этих книг? И вот мне кажется, что 55 глава, где говорится именно о Слове Божьем, дает на это ответ. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, так и Слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть, когда мы читаем все-таки боговдохновенный текст, этот текст начинает нас работать. Потому что Дух Божий, который вызвал появление этого текста, оказывает влияние на нас самих. Это не просто наша человеческая деятельность, рациональная какая-то, да, совестливая или еще какая бы то ни было. Действительно, сам Бог может действовать через это слово. И тогда мы можем сами оказаться, если хотите, в положении Исаия, который слышит эти слова. И тогда для нас это не просто этика. Тогда для нас это встреча со словом живого Бога.
Это немножечко другой вектор. Это уже как-то о надежде и о любви, как мне кажется.
Вы знаете, заканчивается эта книга теми словами, которые вполне могли бы быть записаны действительно в Новом Завете. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». То есть Богу не важно даже, где мы будем с ним встречаться. Восстановим ли мы храм Христа Спасителя для того, чтобы там это произошло, или еще какие-то специальные места. А важно, какое наше сердце. Есть ли в нем действительно вот это вот сокрушение духа перед Богом, понимание того, что нам просто без него плохо. «Мне не хватает тебя, Господи», как преподобный Силуан Афонский плачет о том, чтобы: «Господи, приди, без тебя я как животное какое-то». Вот. И когда Господь придет, и когда Он приходит в сердце такого человека, действительно, вот та радость, о которой повествует Исаия в самом начале этой книги, она становится радостью этого человека.
Понятно, почему он пятый евангелист. Вот теперь уже совсем понятно. Собственно, все Евангелие, все четыре Евангелия, они ровно об этом.
Угу. Спасибо вам большое. Интересная беседа. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И у нас сегодня в гостях был Владимир Стрелов, преподаватель библеистики, ректор колледжа «Наследие». Спасибо, всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».